распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благая весть», и сегодня с вами, как всегда, в студии Андрей Савин, в это время, вторник, сегодня, можно сказать, такой дождливый день в городе Сакраменто, я не знаю насчет остальной Америки, 11 апреля 2006 год, и хочу напомнить о том, что мы опять с вами здесь общаемся, работаем и беседуем на очень важные темы, которые мы раскрывали в предыдущей нашей передаче, и хочу напомнить о том, что сегодня с нами в студии Вениамин Бальжи, который вот с нами работал, но он отъехал на месяц, и я думаю, что мы сегодня порассуждаем, где он был и чем он занимался. Но перед этим я хочу напомнить о том, что мы стоим на пороге праздника Пасхи. Пасха – это такой праздник. Кстати, в Америке он здесь называется, правда, языческим именем Easter, но это не беда. Для наших радиослушателей это не имеет никакого значения, то, что
Здесь в Америке этот праздник называется языческим именем Истер. Ну, дело не в этом, дело в том, что какое пасхальное настроение у меня внутри и чем я хочу обрадовать воскресшего Иисуса Христа. Что моя жизнь говорит о воскресшем Иисусе Христе или нет? Я слышал недавно такое мнение, что иеговисты говорят, что мы будем праздновать смерть Иисуса Христа. И на этом все. Но я не хочу бросать сегодня кирпичи ни в какую деноминацию. Наша передача рассчитана не для этого. Ну и так, 11 апреля. Вениамин, что ты можешь сказать вначале перед нашим радиослушателем, перед тем, как мы приступим к нашей с тобой беседе о том, где ты был, чем занимался, какая была цель и так далее?
Дорогие радиослушатели, также вас рад приветствовать снова на радио Альянс в программе «Благая весть». Слава Богу, Бог меня благословил в бывшей поездке. Я находился в России на протяжении 35 дней. Это была поездка с целью, можно сказать, это был служебный визит от церкви по служению. Я думаю, что сегодня я немножко расскажу о моей поездке, где я был, что я там видел, какое назидание для себя получил, в каких церквях я был. И как Андрей напомнил о том, что сейчас такое необычное время, так как мы стоим перед праздником Пасхи. В прошедшее воскресенье христианский народ по новому стилю праздновал праздник Вербное. Это тот день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. И мне запомнился один стих, который я хотел бы процитировать. Евангелие от Иоанна в 11 главе, в 55 стихе сказано: «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». Можно сказать, что мы тоже стоим перед Пасхою, и наше желание, чтобы сегодня мы могли заглянуть в свое сердце во время нашей передачи, и если где-то что-то не так, чтобы тоже перед Пасхой очиститься. В четверг мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа, о том, как он был в Гефсиманском саду, в пятницу, как его распяли, и в воскресенье, как он воскрес. Это праздник для христиан. Если бы Иисус Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Даром мы проповедуем, даром мы сегодня на радио. И перед тем, как мы вступим уже конкретно к нашей передаче, к нашим рассуждениям с Андреем, давайте мы прослушаем еще один гимн. А вы оставайтесь с нами на радио «Благая весть».
Итак, передача «Благая весть» в эфире сегодня для вас, радиослушатели, для того, чтобы вы подкрепляли ваши души, подкрепляли ваше духовное состояние, двигались вперед, не оглядывались назад, как это сделала жена Лота, и чтобы ваша жизнь был духовный прогресс, и для того, чтобы вы встретились с Иисусом Христом не с пустыми руками, для этого программа «Благая весть». Итак, мы, наверное, начнем с того, с беседы с Вениамином. Я хочу напомнить для тех, кто только что подключился к нашей радиопередаче, о том, что Вениамин был в поездке буквально чуть больше месяца, на пару дней больше месяца, в Краснодарском крае, в частности, это Россия, и посещал очень много мест. Я думаю, мы начнем с того, какое первое мероприятие, которое ты посетил в России.
Ну, начну, конечно, с первого служения. Я вылетел 2 марта, и 6 марта я оказался в городе, ну как оказался, это было намеренно, конечно, побыл в городе Ростов-на-Дону. Может быть, кто-то из наших радиослушателей бывал в этом городе, а может быть, кто-то, как и Андрей, который сейчас сидит напротив меня, он вообще родился в этом городе, Ростов-на-Дону. Поэтому для него это родной город, родная река, Дон. Для меня она не родная, но, скажу, красивая. Я там уже не первый раз бывал. В этом городе 6-7 марта состоялся семинар руководителей молодежи. Около 100 молодых братьев, которые несут непосредственное служение с молодежью, собрались для того, чтобы порассуждать, помолиться Богу, порассуждать над Словом Божьим, осветить некоторые проблемы молодежи, так как в это последнее время дьявол особое ударение делает на молодежь. Много молодежи, конечно, и в России, и у нас тут в Америке. Это будущее церкви, конечно. Это будущие проповедники, это будущие служители, это будущие регента церкви. И поэтому все зависит от того, насколько руководитель молодежи имеет такое прямое общение с самим Богом. Первый брат призвал к молитве, и я записал некоторые мысли. Он прочитал из книги пророка Михея, из 6 главы, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, люби дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Это можно сказать как золотой стих. «О человек, сказано тебе». Сегодня эти слова обращаются к каждому из нас. И что было подмечено о том, что Господь никогда не требует от человека того, что он сам не сделал. И когда мы с вами читаем Евангелие, когда мы читаем послания апостола Павла и другие послания, да и в целом Библию, то мы можем заметить, что все, что Бог требует от нас, людей, Он сделал, во-первых, это Сам. Чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо. Господь от нас, христиан, требует действовать справедливо. Однажды к Иисусу Христу подошли люди лукавые насчет подати. И говорят, можно ли подавать подать кесарю или нет? Конечно, это был политический вопрос. Они думали, что Иисус Христос растеряется, он не будет знать, что ответить. Но Иисус Христос конкретно и четко ответил, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И законоучитель сказал так, ты учишь справедливо. Ты учишь справедливо.
Вот эта вот мысль, вот этот пример, я думаю, он ярко подчеркивает отношение вот, как бы Божьего и Кесарева. Вы знаете, вот в этом ответе я увидел то, что Бог не смешал политику и религию. Понимаете, дело в том, что вот сегодня вот я как-то еду, слушаю американское радио, там очень такие передачи идут. И вы знаете, вот и как-то там на одной из радиопередач пошла вот эта вот немножко такая полемика насчет религии, там, христианства, в политику и так далее. И вы знаете, вот этот пример, он вот сейчас вот мне Вениамин прочитал, он как раз-таки кстати к тому, чтобы в нашей жизни эта граница была четко, ясно прочерчена. Кесарево кесареву, а Божье Богу. Не, вы знаете, вот спросите у Бога, потом вот никакого смешения, никакой вот этого вот общего, ничего общего политики с христианством нету. Ну, это, конечно, отдельный такой вопрос, это такая маленькая вставочка вот к сказанному слову.
Иисус Христос действовал справедливо. Нам нужно, как христианам, действовать так, чтобы не давать повода ищущим его. И второе, Бог требует от нас любить дела милосердия. Любить дела милосердия. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, любить дела милосердия, это тяжелее, чем делать дела? Вот как, Андрей, ты думаешь, вот делать дела милосердия и любить дела милосердия? Что из этих двух больше?
Это, конечно, такой трудный вопрос. Вообще-то хотелось бы обоих, чтобы и любить, и делать. Ну, понимаешь, дело в том, что как бы вот это слово «любить», оно немножечко... вот слово «делать», оно как бы дает определение слову «любить». Любить, то есть делать. Мне кажется, я не знаю, вот мне так кажется на первый взгляд.
Вот я приведу один пример. Андрей, ты помнишь, когда Иисус Христос привел такой пример, когда некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, на него напали разбойники, избили его, изранили и оставили его лежать на дороге. И вот подходит священник. Он видит лежащего человека, посмотрел и отошел. Левит сделал практически то же самое. Я думаю, что священник и левит когда-то в своей жизни, они делали дела милосердия. Делали. Все-таки это священник. Мы обычно с таким, знаете, как пренебрежением относимся к этим людям. Все-таки это был священник. Просто так он священником стать не мог. Почему? Потому что он что-то доброе все-таки делал. И левит так же самое. Ну вот самарянин, который проезжал мимо, вот мне кажется, что он не просто делал, он любил делать дела милосердия. Мне кажется, что любить дела милосердия себя включает их делать. Делать дела милосердия – это одно, а любить – это включает в себя и делать, и полюбить. Потому что когда человек любит – это знак действия. Когда человек не любит – это бездействие. Да, это можно сказать, такое действие может быть невидимое. Например, если кого-то люблю, то это находится где-то в моем сердце, где-то в моей душе. Я могу показать видимыми знаками, что этого человека люблю. Нам подарить цветы, может быть, например, вот мы, многих из нас родителей есть. Вот, я люблю своих родителей. То есть я могу взять какой-то подарок, дать им. То есть я делаю, то есть я показываю свою любовь. Поэтому Господь говорит, что требует от нас не просто делать, даже вот любить дела милосердия. Любить. И третье, конечно, это смиренномудрие. Господь требует от нас быть смиренномудренными. Вот не просто быть смиренными, а иметь смиренную мудрость или мудрость смиренную. Вот эти вот два таких фактора. Однажды апостол Павел писал, по-моему, это в послании к Ефесянам в 4 главе, о неких людях, которые имели самовольное смиренномудрие. Вот самовольное. Здесь идет речь не об этом смиренномудрием. Господь требует от нас просто быть смиренными. А мы считаем, что начало мудрости – это страх Господень. Конечно, эти все факторы, они разные, и в то же самое время они имеют нечто в себе такое общее. И вот эта вот мысль, которая была подчеркнута на семинаре, это было вступление к семинару, она меня настроила к тому, чтобы действительно, ну, для информации скажу, вот и Андрей, и я, мы несем попечение о молодежи, и поэтому некоторые вопросы для нас особенно дороги, потому что мы встречаемся, жизнь, она настолько сложная. В нашей церкви 86 человек молодежи, и поэтому у каждого свои проблемы, у каждого свои нужды, у каждого свой характер, можно сказать. Люди приехали с разных стран, с разных церквей. Это тоже имеет некую такую лепту тяжеловесности, то есть порой тяжело подойти к человеку. И все-таки, если Господь от нас этого требует, если я буду любить дела милосердия, если я буду действовать справедливо, и буду смиренномудрен, то есть буду отвечать требованиям Бога. Я думаю, что мы, как руководители молодежи... Да, это относится не только к руководителям молодежи. Нет, это относится к каждому христианину, который стремится на небо.
Хочу напомнить о том, что вы также можете присоединиться к нашей сегодняшней беседе. 916-482-4012, 482-4012, 482-0141. 916 для тех, кто слушает нас в других штатах. И хочу сказать о том, что любить дела милосердия – это действительно то, что присуще каждому христианину. Это то, что, мне кажется, на мой взгляд, определяет качество христианина и вообще отделяет христианина от всех, как говорится, нехристиан, так сказать. И поэтому я думаю, что любить дела милосердия, если я заявляю о том, что я христианин, соответственно, присуще мне и качество того, что я должен любить дела милосердия.
Следующий идем. Один из братьев прочитал книги пророка Йона из первой главы. Такое интересное место. Вы знаете, книгу пророка Йона я знаю наизусть. Когда-то мне в силу определенных обстоятельств пришлось ее выучить наизусть. И все-таки Библия, она настолько глубока, что Ну, так, даже откровение скажу, я иногда говорю такие вещи. Я когда помню, когда был подростком, я всегда вот мечтал проповедовать. Мне нравились проповедники, почему? Потому что они несли живое слово. В начале было слово, нет, не музыка, не что-то, в начале было слово. Если мы так будем трактовать в этом подходе.
Не то песни, есть, да.
Да, не песни, слово. Знаете, сегодня многие церкви становятся музыкальными. То есть мало читается Слово Божие, а больше люди поют. Да, это хорошо петь. Иисус Христос сам пел с учениками, но вначале было Слово. И я помню, смотрел иногда на проповедников, слушал их, и мне все время брал такой маленький как бы страх, что когда я вырасту, мне нечем будет проповедовать. Мне казалось, что я столько уже знаю. Ну, с детства в церкви, знаете, там, проповеди. Без конца все эти проповеди. Мне нравилось их слушать. И мне казалось, что пока я вырасту, пока начну проповедовать, не останется таких истин, которые я мог бы кому-то передать, или Бог через меня чтобы говорил. И вы знаете, сейчас я вот вспоминаю эти минуты, думаю, ну, почему я так подумал? Действительно, Библия, она глубока. Вот книга пророка Иона, первая глава. Господь говорит пророку Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем. Иона делает наоборот, он бежит. Залезает на корабль, плотит, у него откуда и деньги для этого берется. Знаете, когда человек не хочет исполнять повеление Божие, дьявол идет ему, дьявол как бы помогает ему. То есть у него, может быть, даже деньги где-то найдутся. И Иона убегает. И вот, когда поднялась на буря на море, эти матросы задают ему вопрос. «Скажи нам», – обращаются к Ионе, – «за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа?» С 11 стиха. «Что сделает нам с тобой, чтобы море утихло?» И все. Друзья, 7 вопросов. Вот давайте мы сейчас над этими вопросами коротко порассуждаем. Вот Андрей уже открывает Библию, книга пророка Иона, 1 глава. И я думаю, сейчас мы с вами прослушаем пение, а затем после этого порассуждаем над этими вопросами, которые были обращены пророку Ионе.
Программа «Благая весть». У микрофона Андрей Савин и Вениамин Бальжик. Работаем с вами сегодня, рассуждаем. И как Веня затронул книгу пророка Иона, здесь несколько вопросов в первой главе. Я думаю, что мы по порядочку пройдемся по этим вопросам. Итак, Веня, какой, ты думаешь, первый вопрос в этой главе?
Давайте мы начнем с 6 стиха. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь?» Этот вопрос сегодня обращается к каждому из нас. Да, кто-то скажет, я не сплю. Это хорошо. Но лучше, когда мы зададим этот вопрос. Потому что мы можем пробудиться. Если мы его не зададим, мы так и будем спать. Поэтому, если нас слушают радиослушатели, которые находятся... Мы сейчас, конечно, говорим не о физическом сне. Не о физическом. Мы здесь не медики, у нас не эта тема. У нас идет сейчас речь о духовном сне. Что ты спишь? И когда мы смотрим на жизнь христиан, то я думаю, что мы так примерно можем определить, кто из христиан спит, а кто нет. Ну да, конечно, мы имеем разум, мы с людьми общаемся, и если человек не читает Библию, не молится. Четко определенно, человек духовной спячки. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, «Встань, спящий, встань, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». «Встань, спящий». Когда-то в детстве я еще читал такой рассказ, назывался «Опасный сон». Я думаю, что, может быть, кто-то его знает, это такой избитый, как говорят в богословии, такой пример. Как некоторый человек, это где-то было в Африке или на Ниагарском водопаде, плыл на каноэ. Каноэ – это такая маленькая лодка, которой пользовались индейцы. Он ловил рыбу, и лодка его была привязана к дереву. Когда солнышко пригрело, он повернулся на бок и заснул. А веревка каким-то образом, знаете, бывает такая шелковая веревочка, она имеет такую тактику отвязываться сама по себе. И вот веревка отвязывается, и лодка идет по течению. Набирает все больше, больше и больше оборотов. Плывет, плывет и приближается к огромному водопаду. Некоторые люди это увидели, начали кричать, кричали, кричали очень сильно, но этот человек так ничего не слышал. И он так и погиб в этом водопаде. Почему? Опасный сон. Поэтому, радиослушатели, если сегодня кто-то из вас находится в опасном сне, да, когда человек спит, ему снятся порой красивые сны, хорошие. Ему кажется, что здесь все нормально. Вот. Луга, может быть, мешок денег снится, сон. Но этот сон опасный. Иисус Христос говорит, или апостол Павел, не думайте о земном, но думайте о горнем. Поэтому мы, как христиане, должны бодрствовать. Я, как Вениамин, вот я личность, я должен всегда бодрствовать над тем, чтобы кто-то из братьев и сестер не подошел ко мне однажды и сказал, Вениамин, а что ты спишь? Вот почему ты спишь? Когда ты последний раз читал Библию? Когда ты последний раз молился Богу? Почему тебя мало в церкви видно? Почему ты спишь? Да, то, что ты зарабатываешь много денег, это одно. То, что у тебя там Мерседес во дворе, это роли не играет абсолютно никакой к твоему духовному состоянию. То, что может быть у тебя большой красивый дом, это все ноль. Об этом даже и не думай. Почему ты спишь? И Ионе обратился сам начальник корабля. Вы знаете, здесь я такой маленький, некоторый такой смысл духовный. Написано, начальника жизни убили. Кого? Иисуса Христа. И можно сказать, что начальник жизни обращается ко мне. Что ты спишь? Встань. Начальник корабля говорит Ионе, встань. Это то же, что и апостол Павел говорит, встань, спящий. Воззови к Богу твоему. То есть, встань на колени, помолись Ему, чтобы Бог пробудил тебя от этой спячки. Может быть, обратите внимание, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Дорогие друзья, моя спячка, она влияет на окружающих людей. Начальник корабля не спал. Иона спал. Человек Божий спал. Но начальник корабля говорит, может быть, ты не погибнешь. Не ты, а может быть, мы не погибнем. Почему? Потому что от твоей духовной спячки зависит и моя будущая судьба, моя вечная жизнь.
И вы знаете, я сегодня... Как-то, как ни странно, смотрел, читал новости, вернее, и там была такая статья, она говорила о том, что есть такой сон, который снится людям перед смертью, то есть предсмертный сон. И знаете, говоря сегодня о духовном сне, может быть, дорогой друг, тебе сегодня уже снится предсмертный сон, то пора, наверное, уже пробудиться. Вы знаете, в книге Библии написаны есть такие слова «трезвитесь
и бодрствуйте». Вы знаете, я читал сегодня статью из журнала «Вестника истины», и там под называется «Тряситесь и бодрствуйте». Это последний журнал «Вестник истины» за январь 2006 года. И там такая, и там автор этой статьи говорит о том, что есть такая змея, удав, питон или анаконда, и говорит, единственная защита от этих хищников – это не что иное, как только их заметить прежде, чем они заметят тебя. То есть, если, допустим, вы идете по лесу, и на одном из деревьев, как говорится, лежит эта змея, которая приготовилась прыгнуть на вас, то если вы ее заметите до того, как она на вас прыгнет, то считайте, что вы спасены. Это единственное средство. И сегодня, как ни странно, я думаю, что человеку нужно бодрствовать, как никогда раньше. Сегодня, в последнее время, когда сатана обрушился на землю своей очень такой сказать, яростью великой, сегодня надо бодрствовать. Сегодня сатана строит все, что угодно для того, чтобы человека, как говорится, даже совратить, даже и избранных. Дорогой друг, если ты сегодня, может быть, входишь в то число, которые спят, или, может быть, тебе уже снится предсмертный сон, сегодня есть возможность проснуться, сегодня есть возможность для того, чтобы встать на ноги и двигаться вперед.
Идем дальше. 8 стих. Первая глава книги пророка Иона для тех, которые только что, может быть, подключились. Мы рассуждаем над вопросами, которые были заданы пророку Иону обитателями корабля, то есть матросами. Первый вопрос мы с вами рассмотрели, что ты спишь. Второй вопрос. Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Бывает так в жизни, когда нас постигает какое-то несчастье, какая-то беда, и люди задают себе вопрос, а почему это случилось? Кто является виновником этого происшествия? Кто является? Почему это случилось? И человек по своей натуре способен указать указательным пальцем на кого-то. А вот за Гену нас постигла эта беда. Вот за этого Гену. Вот вы знаете этого Гену? Вот за него постигла нас эта беда. А три пальца смотрят остальные на меня. Вы знаете, при таком вопросе должен быть правильный подход. За кого постигла нас эта беда? А может быть, эта беда постигла из-за меня? В первую очередь я должен себя проверить. От темени головы до подошвы ног. Не за меня ли пришла эта беда? Я расскажу один пример. Однажды в одной комнате собрались подростки. Они приехали с некоторых городов и должны были на следующее утро с одним служителем поехать в поездку. И вот вы знаете, они сели на компьютер. Это было вот буквально месяц, полтора месяца назад в России. Я уже имен назвать не буду. И вот они сели на компьютере. И вы знаете, как подростки там начинают там что-то делать на компьютере. И вот они заимели какую-то программу, на которой могли бы что-то рисовать. И вот один из подростков вытащил фотографию своего друга. И начал обрисовывать его на компьютере. Там уши ему нарисовал какие-то непонятые. Ну как, издевается над человеком. И там вот такой смех стоит в комнате, всем весело, интересно. И вдруг один из подростков обнаружил фотографию этого служителя, который должен был завтра с ними ехать. Да, они не желали вообще ничего плохого. Это были хорошие мальчики, добрые, дети верующих родителей. Но вы знаете, когда человек попадает в такую колею, смехотворство или это, то дьявол тут как тут. И что в конце получилось? Через минут 15 перед ними стоит не служитель, а дедушка с какими-то усами там и так далее. И вот на следующий день они садятся в машину и едут. И что там получается? В общем, напротив едет машина, грузовая, от нее вылетает пурга, снег, это было зимой. И от этого КамАЗа вылетают два колеса и летят прямо на ту машину. Прямо на их нелегковую. А вы знаете, это с горы. Огромнейшая скорость. А куда деваться? Они не знают, куда колеса повернут, направо или налево. И вот они вместе едут, и в конце начали разъединяться. И вы знаете, одно колесо пролетело на огромной скорости, КамАЗовское колесо, оно тяжелое, с правой стороны машины, а другое с левой, задев слегка зеркало. Они, конечно, закрыли лицо руками, помолились, все, думают, сейчас это в лобовое стекло, и может быть не всех поубивает, но что-то будет. И вы знаете, когда все это прошло, служитель выводит этих мальчиков и говорит, а теперь давайте рассказывайте, кто из вас в течение ночи провинился? Что делать этим мальчикам? Они вспомнили, что они обрисовали этого служителя. Что делать? Он понял, что что-то произошло. И в конце концов им пришлось признаться. И говорят ему, брату этому, вы знаете, мы сделали из вас карикатуру. Мы нарисовали вам усы и так далее, и так далее. И вот вопрос, за кого постигла нас эта беда? Андрей, ты когда-нибудь задавал себе такой вопрос в какой-нибудь сложной ситуации? А вот за кого постигло меня или нас, это общество, вот эта вот беда?
За что нас постигло такое наказание, да?
Поэтому, когда звучит этот вопрос, в первую очередь я должен отнести это к себе. Если я понимаю и уверен в том, что эта беда постигла не из-за меня, тогда, конечно, я должен рассуждать уже по-другому. Пророк Йона задали вопрос, за кого? А как вы думаете, Йона понимал, за кого постигла эта беда или нет? Кстати, я хочу сделать такую заметку. В 7 стихе сказано, что не бросили жребий. Этот жребий пал на Йону. То есть эти люди знали уже, знали, кто является виновником этой беды. Но они просто хотели узнать, что Иона ответит. То есть признает ли он, что за него постигло? Или он скажет, да нет, нет, вы что, за меня? Причем тут я? Нас тут много, а может быть за тебя? А может быть и за тебя? Ну не как у следователя такой вопрос, за кого постигло нас это?
А вообще вот так вот, бывает ли такое в жизни, чтобы, ну, я не знаю, вот как ты, Веня, вот я сейчас вот проверяю свою память. Иногда, знаешь, даже бывает не из-за кого, а из-за чего. То есть... Иногда это бывает такое общее. Были такие моменты и в моей жизни, думаю, Вене, в твоей, и в наших радиослушателей, когда вот из-за чего-то постигла нас какая-то беда. Вот там или авария, или еще что-нибудь такое. Ну и, конечно же, сразу же невольно возникает вопрос, из-за чего, из-за кого. Бывает такое, что, конечно, есть какая-то причина. Бывает такое, что вот роешься в памяти и думаешь, по какой причине тебя это постигло. И вы знаете, это как бы двухсторонний подход на этот вопрос. И вот вторая сторона этого вопроса есть такая. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1-2 стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И вы знаете... Иисус сказал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И, то есть это еще одна сторона вопроса, тогда, когда, может быть, что-то в нашей жизни Бог делает, а нам непонятно. Мы начинаем задавать вопросы, почему, как, что и почему. Но Бог, и хорошо, когда мы в этом самом находимся приходим к тому, что мы доверяем Богу и говорим, слава Богу, что вот мы остались живы, что все хорошо, и мы движемся дальше. Но иногда в данном случае, на котором мы сегодня заострили наше внимание, так, что касается пророка Ионы, здесь была определенная причина. Причина была в Ионе.
Итак, второй вопрос. Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Если у меня правильная реакция на этот вопрос, то Бог, он благословит. Если у меня неправильная реакция, то Бог накажет. Вот про Иону. За кого постигла? Иона, ты не знаешь, за кого постигла? Посиди 3 дня в трюме. В страшном этом корабле. Мы там, кит проглотил Иону. И вот 3 дня в этом страшном корабле Иона плавал, плавал, плавал. Молился. И когда он вышел на сушу? Тогда, когда он сказал, что обещал, исполню. И сказал Господь киту, и он изверг. Иона, тебя кит извергнет только тогда, когда ты скажешь, что я обещал, то есть, ты должен признать, что эта буря этих матросов постигла из-за тебя. Следующий вопрос. Какое твое занятие? Давайте мы пропустим, пойдем к четвертому, потому что на какое твое занятие мы потом чуть дольше остановимся после музыки. Давайте мы на вопрос, откуда идешь ты? Этот вопрос. Бывает так, как христиане посещают непристойные заведения. Мы будем говорить откровенно об этих вещах. Почему? Потому что так бывает. Посещение тех мест, где Господь не присутствует. Просмотр каких-то фильмов, кинотеатр. И вот так идет человек по улице, и ты спрашиваешь, о, приветствуем, брат, приветствуем. Откуда ты идешь? Я, и стыдно сказать, с кинотеатра иду. Там боевик какой-то смотрел. А вот завтра я буду петь, слава Господу ты, и так далее. То есть, откуда идешь ты? Этот вопрос, он сегодня должен звучать каждому из нас. Откуда мы с вами идем? Если церкви, слава Богу, есть из таких мест, где Господа нет, то, друзья, нам этих мест посещать не надо. Потому что этот вопрос, его задаст мне когда-то сам Господь. Откуда ты шел? Откуда идешь ты? Ты что, не знаешь, где ты был? Ты что, не видел, в какой-то компании находился? Откуда ты идешь? Разве христианину это место здесь быть? Ты же знаешь, что Господу это не угодно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что Господу угодно, а что Господу не угодно. Это долгая такая тема. Написано, что Дух свидетельствует Божий нашим сердцам, нашей совести. Поэтому, откуда идешь ты? Давайте мы всегда будем этот вопрос иметь в памяти. Когда я куда-то иду, я должен оттуда прийти. Обязательно. И когда меня человек встретит, или даже не обязательно человек, Бог меня, может быть, встретит на пути, так образно скажем, и скажет: Вениамин, откуда идешь ты? Ты понял, где ты был? Разве твое место там, как проповеднику? Тебе, как члену хора, там? Тебе, как члену церкви, место там? Что за общество? Что вы там делали? Возвышали славу Богу? Или просто говорили о всем и ни о чем? Вы знаете, друзья, Господа это огорчает. Поэтому вопрос, откуда и ты идешь, он сегодня относится к каждому из нас.
Худые сообщества развращают добрые нравы, так говорит Священное Писание. И сегодня, я думаю, если это приходит к нам на память, чем чаще это приходит к нам на память, тем лучше. И эта тема нам больше значит. Если мы в своей христианской жизни привыкли остерегаться того, чего непристойных мест или, так сказать, непристойных каких-то заведений, то, я думаю, нам легче будет, вы знаете, повернуть вот так вот налево. Один раз один человек рассказывал, что он пришел, я не помню, по-моему, мы с тобой говорили об этом человеке, который подошел, и пришел для того, чтобы уже заканчивалась школа, он пришел на graduation, как говорится, graduation party, то есть это пари выпускников. И вот он пришел, попросил у своего друга там костюм, пришел и ходил вокруг, и так и не зашел туда. И вы знаете, потом он так вот вспоминает свою жизнь, думает, слава Богу, что я туда не зашел, на этот, так сказать, вечер. А сегодня наша молодежь, потому что, как Веня уже сказал, что эта беседа была, об этих вещах говорилось на конференции руководителей молодежи. Сегодня этот вопрос, я думаю, нам надо чаще задавать нашей молодежи. Откуда ты пришел? Вы знаете, когда вот открывается дверь, заходит домой сын или дочь, и первый мамин вопрос, откуда, где ты была, или где ты был. И вы знаете, вот этот сам вопрос уже говорит о том, уже о неправильном отношении. Как это родители не знали, где был их дочь? Как это родители не знали, где был их сын? Да, бывают такие моменты. Но вы знаете, вот когда пришел сын, и папа с мамой сидят за столом и спрашивают, где ты был? Хорошо, это когда, знаете, между родителями и сыном, и дочерью. А вы знаете, вот Бог придет, придем на предстанье перед престолом, и Бог спросит, а где ты был? Вот тогда-то, где ты был вот тогда-то, где ты был вот тогда-то? И тогда, конечно, у нас оправдания никакого не будет.
И давайте мы допустим, что в этот момент наступает вознесение церкви. Но это будет, мы говорим реально, потому что вознесение или восхищение церкви, оно может произойти в любой момент. Вдруг восхищение церкви, и я остался. И я такой вопрос, такой, Господи, почему ты меня не взял? И такой голос сердца, потому что ты шел оттуда, откуда тебе не надо было идти. Все, однозначно. Я просто тебя не мог взять с того места, где ты находился. Я просто бы небо осквернил. Ведь ты же читал в 21 главе Откровения Иоанна Богослова в последнем стихе, что на небо не войдет ничего нечистое, и никто не преданный мерзости и лжи. А вот ты шел с того места, где все вот это вот место, вместе с этим обществом, оно было предано мерзости и лжи. Там, где идет поношение на Слово Божие. Там, где идет поношение на святость Божию. И вот ты с этого места шел. А как я тебя мог взять на небо? Ну как? Ты даже подумай. Ведь на небо не войдет ничего нечистое. Поэтому, друзья, откуда ты идешь? Вопрос вам и нам. Мы продолжаем нашу беседу. Книга пророка Йоны, первая глава. Мы с вами рассмотрели три вопроса. Что ты спишь? Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Откуда идешь ты? Давайте мы сейчас остановимся на вопросе, где твоя страна? Какое твое занятие, мы будем говорить во втором части, потому что это более такая детальная, детальный вопрос. Где твоя страна?
Какой ты национальности?
Да. Какой ты национальности?
What nationality are you?
Что говорит? И вы же знаете, отвечает, вот и пророк Йоне был задан несколько вопросов, в данном случае уже 6 вопросов. Он ответил только на этот вопрос. Где твоя страна? Из какого ты народа? Вот эти два. Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и суши. Давайте мы эти два вопроса, где твоя страна, из какого ты народа вместе объединим, потому что они идут параллельно вместе. Где твоя страна, из какого ты народа? И он отвечает, я еврей, чту Господа, Бога небес. Вы знаете, этот вопрос, где наша страна, зависит от нашего занятия, откуда идешь ты. Это все тоже взаимосвязано. Где твоя страна? Мы знаем, как христиане, что мы являемся гражданами неба. Господь нам приготовил небо. Здесь, на земле, мы временные жители. Об этом мы часто слышим проповеди. Друзья, братья и сестры, мы временные жители на земле. Это мы прекрасно знаем. То есть, наша страна на небе. Давайте, друзья, или хотелось бы всегда помнить о том, когда мы живем на земле, когда мы стараемся приобрести что-то такое драгоценное, и этому уделяем много времени, задать вопрос, а где моя страна? Зачем я живу вообще на земле? Где моя страна? Почему я так много работаю ради материальных благ? Где моя страна? Моя же страна на небе.
Где мое будущее, можно сказать? Где мое будущее? И вы знаете, вот Иона, вот мне нравится вот в этом 9 стихе, он ясно говорит, я еврей, чтущий Бога небес. Он мог сказать, я еврей из там Галилеи там или... Я имею в виду, ну, вообще, и там...
Он, кстати, да, он был из города Гархефер.
Гархефер, да. Ну, в общем, если не говорить не только об Ионе, а вообще там, я вот еврей там из Иерусалима, я там то-то и так далее. Я еврей, чтущий Бога небес. Вы знаете, сегодня очень многие христиане боятся засвидетельствовать о том, что я христианин. Я христианин и верю в Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Знаете, вот этот ответ мне нравится. И вот мне нравится то, что Иона говорит, что я еврей, чтущий Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. То есть он говорит, кто он на самом деле, кто его Бог и характеристику Бога. То есть я христианин, чтущий Иисуса Христа, Творца всей вселенной. Ну так, если на наш современный язык можно перевести. И я думаю, что если бы мы каждый из нас пользовался таким ответом, это было бы хорошим свидетельством. Вы знаете, спросят, кто ты? Мы говорим, я вот с России, с бывшего Советского Союза, или там, я вот оттуда-то оттуда, я из Сакраменто, если мы в другой город переезжаем. Если мы в Россию переезжаем, мы говорим, что мы из Сакраменто. Если мы приезжаем в Америку, мы говорим, что мы из там, с Украины или с России, с какого-то города. А вот хотелось бы, вот, может быть, вы даже в своей жизни проведете такой эксперимент. Возьмите, когда вас будут спрашивать, какой вы национальность и так далее, вы скажете, я христианин, верующий в Иисуса Христа, Творца всей вселенной.
В этом ответе все. Иона говорит, я чту. Друзья, чтил Иона Господа или нет? Ну, знаете, на этот вопрос трудно ответить. Но как-то думается, что вроде бы и нет, не правда ли? Вообще-то он был пророк Божий. Почему он был пророк? Потому что он когда-то исполнял Слово Божие, не правда ли? То есть, если бы он никогда не чтил Бога, он бы не был пророком. Но в данном случае мы скажем, что Иона, он не чтил Бога. То есть, мы способны думать о себе больше, нежели мы есть. Бывает и так. Вот Андрей затронул одну сторону, о том, что мы должны сказать людям о том, что мы чтим Бога. А может быть так, я действительно и говорю, я чту Бога небес. На самом деле, в жизни я его не почитаю. Написано, почтите сына, и он почтит вас. Почтите его. Поэтому вопрос каждому из нас, чтим ли мы Бога. Обратите внимание, он говорит, сотворившего море и сушу. Вот почему Иона добавил эти слова сотворившего? Вот Андрей говорит, он мог бы сказать просто, я еврей. А мог бы сказать, я еврей, чту Господа Бога небес. Он добавляет, сотворившего море и сушу. То есть Иона этим хотел сказать, что мой Бог, которого я почитаю,
больше всех ваших.
Больше всех ваших – это одно. И во-вторых, что? Эта буря ему подвластна. Он сотворил вот эту воду, которая колыхает наш корабль. Знаете, он хотел поднять свой имидж. Мой Бог, он сотворил море. И тоже вот эта буря вокруг нас, это все мелочь для моего Бога. Он сотворил вот эти вот волны. А я сплю, сплю. То есть, друзья, мы говорим порой о Боге. Бог наш сотворил море. И слушаю. И люди говорят, да, этот Бог сильный. То есть мы пользуемся авторитетом Бога. Вы знаете, вот. И это хорошо. С одной стороны, это хорошо. Вот, например, когда мы говорим, вот мой Бог, он всесильный. И нас радует это. Но бывает так, мы пользуемся авторитетом Бога для того, чтобы поднять себя. Вот мой Бог, он сотворил вот это море, которое сейчас нас качает. Но я его не чту. Какая польза от этого?
И хочу напомнить о том, что мы сейчас будем переходить ко второй части нашей радиопередачи через маленькую музыкальную паузу. И мы перейдем к следующим нашим вопросам. И я думаю, что все эти вопросы, которые задавали Ионе, я думаю, они сегодня также актуальны каждому из нас. И хочу напомнить о том, что наш веб-сайт проповедник.com, где очень многие проповеди, очень многие материалы, которые мы используем здесь, в нашей радиостудии. И вы посещаете наш веб-сайт проповедник.com. Он для вас, для вашего духовного назидания.